Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 февраля 2017 года. Меня зовут Юрий Будкин, а мы будем говорить о событиях, которые происходили 23 февраля 1917 года. Сделаем вид, что никакой разницы в календарях за эти 100 лет не было, поэтому вот сегодня как бы 100 лет февральской революции. За несколько дней тогда в Петрограде, Москве и других городах прошла волна забастовок с лозунгами «Долой царское правительство», «Долой войну». А потом было то, что было. В общем, в результате императора не стало, а потом была Октябрьская революция. О неизбежности февральской, о последствиях февральской революции мы будем сегодня говорить в студии философ и россиевед Игорь Чубайс. Игорь Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Публицист и историк Александр Самоваров. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, первым делом, первый вопрос. Она была неизбежной, Игорь Чубайс?
Вы знаете, она была вполне логичной, она была понятной, хотя сегодня почти ничего не написано о том, почему она произошла, из-за чего, вот, но она была не вовремя, вот в чем дело, а произошла-то логика событий и сна, хотя логика это не банально, вот если немножко можно пояснить, мы же здесь вот втроем, да, и у каждого свои подходы, свои взгляды, я сейчас свою точку зрения выскажу, да. А потом вы, пожалуйста, да. Дело в том, что Россия в канун февраля, не просто в канун февраля, а, скажу больше, с конца 19 века совершала экономический рывок. То есть с 80-х годов 19 века прекратился проект собирания земель, расширения. Он исчерпали. Все, дальше не нужно. Собрали самое большое в мире государство, как Британская империя. Из какого-то Московского княжества, которое на карте с 1325 году, когда Калита все это начал, оно было незаметно. Вот собрали самую большую страну. А дальше начался рост качественный. И темпы экономического роста были самые высокие в мире. 6-8 разные цифры у нас нет. Точно статистики, ежегодно 6-8% в год прирост, демографический рост самый высокий, сельское хозяйство даже до Столыпинской реформы, доля России в мировом агроэкспорте 40%, мы кормили Европу, понимаете, это сегодня у нас песни поется, наши нивы глазом не обшаришь, но половину продовольствия мы закупаем за рубежом, а тогда вот кормили мир, кормили Европу и так далее, и так далее.
Значит, все хорошо.
Все было здорово, у нас в 2014 году начинали строить метрополитен, к началу века по строили вообще уникальную КВЖД, китайско-восточную железную дорогу. Из Петербурга, порта на Балтике, можно было проехать до юго-восточно-китайского моря, до порта Артура, не замерзающего. Это чудеса с точки зрения так, инженеров.
Все хорошо, но революция,
да,
логична.
И в то же время происходит революция. Почему она происходит? Я бы мог еще добавить, но мы, может, об этом поговорим, что и война шла для России удачно. Россия в этой войне побеждала, это большевики сдали и предали страну, подписав Брестский мир. Россия в этой войне не выигрывал, я могу это показать на цифрах.
Хорошо, а но почему логична революция в 17-м при этом?
А почему же произошла революция? Дело в том, что вот представьте, какое-то здание современное строится, очень современное, красивое, с отделкой, с декором, с прекрасной планировкой, но цемент, который вот между плитами, блоками и кирпичами оказался плохой, и вся эта прелесть, вся эта фантастика начинает разваливаться. То есть в России был не экономический кризис, зарплата русских рабочих была самой большой в мире.
А чего было плохо?
А был
чего
кризис
было
идейный. Рухнула идея, на которой держалась страна. Идея религиозная, идея божественная. Как государство русское легитимировалось, узаконилось. Почему власть императора была высшей? А потому что он помазанник Божий, потому что он от Бога. Причем и он так
и
считал.
И это вошло в противоречие.
А появляется с конца 19... Сейчас еще две фразы, я дам возможность поспорить. Да. С конца 19 века появляются атеисты. Нет Бога. А если нет Бога, кто такой император? Никто. Начинается террор, начинаются все эти засуличи там и так далее, и так далее, да? И Достоевский говорит ключевую фразу: «Если Бога нет, все дозволено». И его услышали в феврале 17 года, решили, а мы поменяем легитимацию, нам нужен не новый император, а нам нужна новый тип власти, власть не от Бога, а учредительное собрание, от народа, народ будет проводить выборы и решать. Вот что решалось в 17 году.
Философ россиевед Игорь Чубайс, публицист, историк Александр Самоваров. Что было в 17 году, в феврале?
Случайность какая-то дикая, невероятная случайность. Но знаете, как вот объяснял кто-то, почему взорвалась Чернобыльская АЭС? Там оператор сделал 4 ошибки подряд, что само по себе уже, ну, как бы невозможно. Но он еще их сделал в таком порядке, что сделал он их хотя бы в каком-то другом порядке, она бы не взорвалась. То есть это уникальная какая-то вещь. То же самое произошло...
Это все иностранные агенты.
Хорошо, хорошо. Ну, произошло давайте, Крис Самоваров сейчас скажет нам.
То же самое произошло в 2017 году. Произошли какие-то совершенно невероятные вещи, которые произойти были не должны... Ну, никак не должны были произойти. Значит, война выигрывалась, да? У царя с передовой общественностью, как мы ее сейчас называем, был консенсус... То есть и царь, и дума работали на одну цель – на разгром Германии, на победу в войне. А более того, царь и буржуазия помирились на этой почве, и буржуазия работала как ломовая, так сказать, на победу. И русская армия к 1917 году была завалена всем буквально – шинелями, оружием. Огромной 10-миллионной армии у него было все абсолютно. А для победы это буржуазия сыграла свою роль, да? Дальше берем другие сословия. Вот я перед передачей посмотрел школьный учебник современный и к своему изумлению обнаружил, что там в качестве причин февральской революции перечисляется все то, что было в моей юности, когда я учился, вот это ровно тот же учебник. Значит, противоречия между крестьянством и помещиками, между рабочими и пролетариями, там, и т.д., и т.п. Крестьяне одни доблестно воевали в армии, другие пахали, хлеба полно было в стране, кстати.
Единственная страна без продовольственных карточек до 1917 года – это Россия. Все участники...
среди воюющих стран.
Да, из воюющих только Россия.
Берем пролетариев, вот этот локомотив, революция. Значит, есть докладные записки начальника Петроградского охранного отделения Глубачева, он пишет: «Пролетарии всем довольны». Это накануне февраля.
Так а в чем случайность?
Почему? Почему они всем были довольны? Потому что, в отличие от мелких служащих, они все время получали надбавку, и пролетарий на казенном, то есть военном заводе получал 5 рублей в день. Это хорошие деньги.
Средняя зарплата 170 рублей, а доллар стоил рубль 40.
Да,
то есть это больше 100 долларов, это самая большая зарплата.
И пролетарии были очень патриотично настроены. Почему? Потому что их не брали на фронт, они в тылу себе работали и получали хорошие деньги. Берем дальше прогрессивную общественность, молодежь, студенчество. Они шли в армию, они становились прапорщиками, младшими офицерами, героически сражались в армии, то есть эти самые вот бунтовщики, студенты и так далее, и так далее. Вот найдите мне, какие здесь причины могли развалить страну?
А какие случайности развалили, по вашей теории тогда?
Это не моя теория, это факты. Это проблемы в самой верхушке общества, в элите, в доме Романовых прежде всего. Это противостояние, с одной стороны, царицы, и с другой стороны, всех остальных Романовых, великих князей, матери Николая, значит, там была самая настоящая война, царицу ненавидели все остальные Романовы. Они считали, что ее вмешательство в политику, ну, раз Путин, там все дела, так сказать, у нас слушатели, наверное... Люди образованные, они знают это, да, что вот, так сказать, это приведет к краху, гибели, к революции, и это Романовы пребывали в истеричном состоянии. То есть вот в декабре 16-го года два великих князя один за другим пришли к царю и сказали: у нас будет революция, у нас будет революция, понимаете, вот такая была ситуация. То есть Романовы готовы были на то, чтобы Николая сместить. Как бы на это ума у них хватало, но у них не хватило ума на другое, а заменить-то кем? Хорошо, вот великий князь Николай Николаевич, когда царь отрекся от власти, сказал, что он на коленях еще раньше умолял его отречься от власти. Но вместо него-то кто? А вот, собственно,
Михаил.
Увы, Михаил. Да, никто.
Почему никто? Михаил, он был преемником.
Так он отказался.
Он не отказался.
Нет, он отказался.
Он не отказался. Он сказал, что решать вопрос о преемнике будет учредительное собрание. Не от Бога будет монарх, а от народа, от учредительного собрания.
Господа, пока вы вступили
в этот спор... И его стреляли 12 июня 18 года большевики без суда и следствия в Перми.
Это я в курсе, да. Я хочу про другое.
Сейчас вы скажете, я просто... Нам приходят СМС-сообщения, и сообщения через Телеграм приходят, которые показывают, что мы должны еще раз подчеркнуть. Мы сегодня отмечаем столетие... Не Октябрьской революции. Сегодня столетие Февральской революции.
Октябрьской революции просто не было. Был путч большевистский.
Большевиков пока еще нет. Вот на, что называется, на арене пока еще нет. Еще февраль 17-го года, а то тут многие пишут о том, что вы пытаетесь говорить о случайности, а большевики, между прочим, не случайно подобрали власть, которая валялась и никому не была нужна.
Еще я скажу, почему они ее подобрали
сейчас
именно
скажете,
тогда, если
сейчас
надо.
Вы скажете, но подождите, дальше. Тут пишут, вот один за другим вы сказали о том, что у нас было все хорошо с продуктами, но пишут люди, как это вы можете говорить, что Европу кормили, в деревнях с голоду пухли, один, например, пишет... Почитайте Толстого «Воскресенье». Но Толстой написал «Воскресенье» несколько раньше, насколько я понимаю. Насколько сильно отличается ситуация, скажем, в конце 90-х годов 19 века, когда тот же Толстой писал «Воскресенье», и 917 год, который мы обсуждаем. Господин Самоваров, продолжайте.
Радикально отличалось. Почему? Потому что, вот, скажем, употребляется термин по отношению к 17-му году «помещичье хозяйство». Но не было уже никаких помещичьих хозяйств. Были капиталистические хозяйства современного типа с агротехникой, с инженерами и так далее, и так далее. Они давали весь товарный хлеб в стране. Что значит товарный хлеб? Ну, тот, который шел в армию, в города и так далее, то, за счет чего страна жила. Понимаете? Значит, это первый момент. Второй момент. Крестьяне получили-таки, наконец, землю в свое полное распоряжение и могли создавать хутора, могли богатеть там и так далее. Это уже как бы было их собственным делом. Часть крестьян переселилась в Сибирь, часть в Среднюю Азию, об этом никто не знает. И в Средней Азии, по нашим временам, почти мгновенно появился такой мощный очаг русского земледелия и... очень приличные урожаи хлеба там стали русские собирать в Средней Азии, да, то есть ситуация была совершенно, я бы сказал, кардинально иная, чем это описано и в советских учебниках, и в 90-х годах она была другая, конечно.
И все-таки, значит, итак, февральская революция, да. Это результат неких противоречий внутри дома Романова.
Внутри дома Романова, в верхушке, в элите, в самой верхушке страны.
Никаких других... В общем, это случайность, которая была основана на вот таких...
Дальше одна случайность... Вот я расскажу. Одна случайность наслаивалась на другую. Там что происходило?
Ну, если коротко, какие еще случайности? Для того, чтобы... Просто мы должны как-то вводные речи произнести, а мы уже к середине текста, поэтому...
Если люди поймут, что это случайность... а не закономерность февральской революции, это будет уже хорошо. Но первое, революция не произошла, если бы Николай остался в Ставке, в Могилеве. Он уехал. Все эти события произошли, пока он там ездил в своем составе, и, так сказать, фактически государство осталось без руководства. Вот останься он в Ставке Могилёве, никакой революции бы не было, генералы выполняли бы его приказы. Дальше. По мелочам. Назначен он министром МВД не сумасшедшего Протопопова, он действительно больной психически был человек, а нормального человека, нормального чиновника. Одна полиция бы задавила это все на корню, элементарно, причем это было сделать. Ну и так далее. То есть я могу перечислять тут и...
Это Александр Самоваров, публицист и историк.
Третий, четвертый, пятый, десятый.
Я понял. Это цепочка неожиданных...
Да. Когда одно накладывалось на другое,
случайности.
Понимаете?
Вот так. Вот так говорит Александр Самоваров, Игорь Чубайс.
А еще что-то можно сказать в оправдании моей точки зрения? Ну, во-первых, конечно, я хотел бы, не слишком научно рассуждая, показать нашим слушателям, как разорвана наша история. Вот смотрите, у нас до сих пор полно там Октябрьских проспектов, Ленинских проспектов, революционных, Дзержинских и так далее. У нас нет в стране ни одной площади, ни одной улицы, названной в честь февральской революции. У нас не будет торжественного заседания наших демократических властей, посвященных годовщине такому значительному, важному событию. У нас разорвана история. И поэтому, когда начинаешь ее восстанавливать, а большинство людей не имело возможности работать в архивах, изучать и так далее, то они не понимают, они удивляются, как это так, как это русские рабочие. Вот, да, добавлю, что голод, который... Голод вообще-то был в Ленинграде в 41-м, 42-м, 43-м и 44-м, и после 45-го он был. Вот, и тогда 1,5 миллиона человек умерло с голоду. В России вообще-то последний голод был в 1891 году, причем там люди были голодные, но от голода никто не умирал, от дистрофии умирали от того, что из-за недоедания сопротивляемость организма, были инфекции, болезни. То есть голод в России и искусственный голод в СССР – это совершенно разные вещи.
Но в России были голодные годы, так называемые, а голода в понимании советском, как это было в 21-м и 32-м годах, конечно, не было
никогда. И в 46-м, 47-м, о чем мало кто знает, был третий голодомор, 2 миллиона человек Сталин уморил. Вот. Но я все-таки, может быть, еще одну фразу скажу по поводу того, о чем мы уже говорили. Я исхожу из того, что был частично заговор, потому что генерал Алексеев, который потребовал отречения императора, это, конечно, был определенный сговор. Но без этого могло обойтись. Но ключевой вопрос – вопрос веры, религии, Бога. Не случайно после февраля, между февралем и октябрем на фронте количество солдат, которые приходились, ну, там была служба православная, походная, были походные церкви и так далее. Вот в 10 раз меньше человек стало ходить в церковь, обращаться, так сказать, там за исповедью и так далее, и так, потому что был кризис веры. Вот это и привело. Но если бы в России не было февраля, если бы был февраль, если бы не было октября, то мы примерно в одном и том же направлении развивались, потому что император говорил, он проведет, он понимает, он проведет реформу, мы еще не говорили, какие реформы были после февраля, он готов был все это сделать, но после войны, и мы бы сегодня были примерно как Британская империя, где есть монарх, который любит весь народ, который сплачивает нацию, сплачивает британцев, это главный интегратор, да, но есть и парламент, и есть реформы, есть модернизация, у нас сегодня
это
ни того, ни другого,
Игорь
ни
Чубайс,
третьего.
Александр Самоваров, а Игорь Чубайс уже сказал по поводу вашей теории, что он допускает такой вариант, а вы вот что думаете по поводу этой теории насчет новой роли религии, да, кризиса веры?
Вы знаете, если копать глубоко, ну да, это так. Если посмотреть на поведение русской армии в 1917 году, то это не так. Во-первых, русская армия не принимает участие во всем этом. А генерал, сейчас скажу отдельно. Когда Николай отрекается, то русская армия принимает это с недоумением. Никакого там восторга не было, было удивление. Это, как это с неба что-то свалилось, это отречение, с чего вдруг, почему, хотя так смутно там что-то доходило, да, о беспорядках в столице. Да, то есть христиане доблестно воевали в составе русской армии и к батюшкам ходили там и так далее. Отказ ходить к батюшкам – это уже после отречения Николая, когда посыпалось все. Вот. А что касается, значит, заговора генералов, ну, не было никакого заговора. Почему?
Я сказал, потому полузаговор.
Да-да-да, потому что заговор предполагает какого-то ключевого заговорщика, какую-то систему, структуру заговора, исполнителя. Это, ничего этого не было. Значит, Алексеев, этот якобы, в кавычках, главный заговорщик, умолял Николая не уезжать из Ставки. Он ему говорил, оставьтесь в Ставке, когда все это началось. Мы пошлем отряд, заберем. Почему Николай уезжал? Потому что истеричными телеграммами его доставала императрица, требовала приехать защитить ее и больных дочерей. Значит, они там чем-то заболели в это время. Значит, Алексеев уговаривает его не уезжать, какой он заговорщик. Дальше, пока этот самый император ездит, центром всего становится генерал Алексеев. К нему идет противоречивая информация со всех сторон. И главные источники там это... Значит, военный министр, командующий Балтийского флота, Родзянко, глава Думы, и это истерика. То есть он, Алексеев, не понимает объективно, что происходит в масштабах всей страны. И дальше такой вот, об этом обязательно надо сказать, об этом мало кто знает. Появляется какой-то типаж булгаковский, некий член Государственной Думы Булкин, который заявляет, что теперь он является министром железнодорожного транспорта, и все должны подчиняться ему. Это вроде смешно, но на самом деле это было совсем не смешно.
Это был главный вопрос.
Потому что...
Не привезли продовольствие, зерно, хлеб не привезли
Алексеев,
в Питер, из-за этого все началось.
Алексеев был опыт первой русской революции во время войны с японцами. Что это означало? Встает транспорт. Это 10-миллионная армия через неделю остается без боеприпасов, без еды. Дальше считайте, что будет. То есть смысл поступков генерала Алексеева в том, что любой ценой заглушить это как-то, даже ценой отречения Николая, потом, ладно, черт с ним, разберемся. Главное, это вот остановить как-то то, что начинается в стране.
Вот теперь давайте, что начинается в стране? Почему это называют революцией? Было ли это революцией на самом деле, Игорь Чубайс?
Да, я думаю, что, конечно, это была революция, потому что речь шла о радикальном изменении государственного устройства, о переходе к учительному собранию, причем само учительное собрание понималось не как окончательный орган власти, а как тот орган власти, который будет решать, как устраивать власть в государстве. А сами реформы, которые происходили, они спокойно могли произойти и при Николае II. Что сделало Временное правительство? Оно ввело 8-часовой рабочий день во время войны. Оно отменило всю цензуру вообще. Во время войны. Оно отменило смертную казнь. Оно выпустило всех политических заключенных. Оно создало условия для возвращения всей эмиграции. Но после войны это бы само собой решилось. Вот основные... На фронте, это, так сказать, социальные программы преобразования. На фронте Временное правительство продолжало вести войну. Оно вело войну под лозунгом «Война до победного конца». Ни о каких выходах из войны речь не шла. Причем на русском фронте летом 1917 года находилось самое большое количество немецких частей. Говорят, что армия была разложена. Да, большевики кинулись, используя эту свободу, они кинулись заниматься демагогией, пропагандой и так далее. Но на русском фронте было 70 немецких дивизий. Это больше, чем на англо-французском. И после Брестского мира предательского эти дивизии были брошены на Запад. 3000 оружия было.
То есть это все-таки было революцией?
Это была революция, но революция, я говорю, что она сделала. Она уже через два... Вообще, еще такая деталь, о которой надо сказать, потому что революция...
У вас 15 секунд.
Разрушение всех правил. Вот через два месяца Керенский и Львов восстановили порядок в стране. Потом были большевистские мятежи в июле.
Это была революция, в результате которой мало того, что были какие-то реформы...
Социальные реформы.
Так еще и порядок в стране восстановили.
Через два месяца они восстановили
порядок. Это Игорь Чубайс и Александр Самоваров. Это программа «Баррикады».
Революция.
Сейчас мы должны сделать перерыв на новости. Потом я дам вам слово. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 23 февраля 2017 года. Мы начинаем отмечать события столетней давности, 100 лет назад, в этот день. Ну, нельзя так сказать. В день такой же, как сегодня, 23 февраля, по старому стилю, началась февральская революция. Было ли это революция? Игорь Чубайс до новостей ответил на этот вопрос. Александр Самоваров, прошу вас теперь.
Ну, понимаете, так как представляют наши соотечественники себе революцию, конечно, там ничего подобного не было. То есть наши соотечественники представляют себе восставший народ, восставшую страну и так далее. На самом деле революция происходила так, февральская. Значит, на какое-то время закончился хлеб в магазине.
В Петрограде,
да. И хотя хлеб был. И вышли какие-то бабы и стали громить хлебные магазины. Дело в том, что там объясняет полицейский чиновник, почему, собственно, гнев у баб это вызвало. Не потому, что они голодали, еды было полно, а потому что они из хлеба делали сухари. Ну и общая такая истеричная обстановка, да, вот что это были за бабы, почему они вышли, пёс их знает. Но они вышли, они начали громить эти лавки. Вслед за бабами вышли студенты, которые, так сказать, всегда суются во все дела. А поскольку страна России была, в отличие от нынешней, чрезвычайно солидарным государством, вслед за студентами вышли пролетарии, поддержать всех остальных. Да? Вот тогда вмешалась полиция.
Полиция вмешалась на третий день, да, уже было поздно, их уже столько вышло, они ничего не могли сделать.
Да, ну там немножко даже другое, и к этим самым протестующим присоединился Петроградский гарнизон. Вот можно ли назвать эти локальные события революцией? Нет, нельзя. Что их делает революцией? Что в результате всей этой заварухи Николай II отрекся от власти. Вот это, да, была уже революция, потому что Николай отрекся.
То есть на основании каких-то локальных беспорядков в Петрограде Николай взял и отрекся.
А он отрекся почему? Потому что я уже объяснял, генералам нужно было потушить этот пожар внутри любой ценой. И они решили, что хороший выход, им подсказал Родзянко, это отречение Николая в пользу сына. Понимаете? То есть они не собирались нарушать монархию, там еще прочее, что-то такое совершать против Романовых. На престоле остался бы Романов, но Алексей, да? Но царь совершил страшную ошибку, вернее, две. Первое, он не имел права отрекаться от власти ни наоборот. При каких обстоятельствах, и никто его бы не заставил это сделать, потому что это были не Берия с Троцким, а русские генералы. Он не захотел бы отречься, он бы не отрекся.
А он отрекся.
Да, и не в пользу сына, что утешило бы всех и на время помирило, а в пользу Михаила. А Михаил, в свою очередь, тоже отрекся от власти. Вот она так и свершилась, эта революция, отречением этих двух людей.
Помните до новостей...
Много неточностей принципиальных.
Сейчас вы поправите, но помните до новостей Игорь Чубайс говорил о том, что зато потом они быстро взяли власть в руки, те, кто пришли после февраля, и навели порядок через пару месяцев?
Там вот что было. Там
очень коротко, прошу
не
вас.
Было никакого бардака в стране, не было никакого бегания, стреляния и так далее. Значит, возникло временное правительство, да, из бывших думцев, которым перешли все рычаги управления, как у нас считают, и возник совет солдатских и рабочих депутатов. На самом деле правил совет, то есть все, что пыталось сделать временное правительство, совет разрушал. То есть изначально возникла такая кривая система власти, но это уже отдельный разговор, да?
Но в любом но случае получается, что особого порядка не получалось.
Ну, нормально было все. Относительно было нормально.
Хорошо. Да, это Александр Самоваров.
Господа, я могу два слова сказать.
Сейчас вы скажете два слова, просто вот 315-й пишет. То получается, по-вашему, что сначала вышли довольные студенты, потом довольные рабочие, жрачки полно. В общем, все хорошо. Позорище вам, Игорь Чубайс.
Да, но мне, в любом случае мне позорище, значит, я просто хочу...
Нет, ну получается, действительно, все хорошо, только вдруг раз, и власть поменялась.
Разрешите, я отвечу на этот вопрос, потому что очень просто.
Давайте коротко.
Очень просто мне ответить. Дело в том, что не нужно судить по аналогии с нынешним днем. Тогда в России выходили каждый божий день на улицу, и те же студенты, и рабочие бастовали. Это во время войны, между прочим, они имели право на забастовки и бастовали постоянно. Ничего особенного в этом не было, выйти и побузить. Особенное заключалось в том, что к этому присоединился Петроградский гарнизон. Это толовые крысы, которые не хотели ехать воевать. Вот это было уже серьезно.
Но они присоединились то ли на третий, то ли на четвертый день.
Ну да, там долгая эта история.
Игорь Чубайс, теперь прошу вас.
Ну, все-таки несколько уточнений, раз мы углубились туда. Значит, революция или нет? У нас обычно рассуждают, если уровень насилия огромен, значит, это революция. Это была революция не потому, что...
Никто не хочет в это верить, 86-й пишет. Ну, как несколько истерических баб могут развернуть ход тысячелетней истории России?
Я могу добавить, что, например, в Москве вся февральская революция проходила на площади перед городской думой, площадь 50 на 50 метров, и там собиралось несколько сотен, может быть, несколько тысяч человек. Это продолжалось несколько дней. Почему все-таки император отрекся и что произошло? Потому что он не просто отрекся из-за этих нескольких сот человек, потому что, я сказал свою точку зрения, терялась вера, терялся Бог.
Да, вы сказали.
И у императора появилась оппозиция. И император был готов на все, даже отдать власть, только не допустить гражданской войны. Он понимал, что напряжение в стране растет, и если он будет, так сказать, сохранять неизменно власть, то может начаться гражданская война. Поэтому он ушел, чтобы избежать гражданской войны. А через 8 месяцев власть захватили большевики, которые могли удержаться, только развязав, только столкнув собственную страну, и они это сделали.
Игорь Чубайс, Александр Самоваров.
Вот когда Николай уехал из Ставки, а генерал Алексеев остался на хозяйстве, то он ему докладывал все буквально царю о том, что происходит. В числе прочего он писал, что если эта заваруха дальше будет разворачиваться, то нельзя положиться на армию. Почему? Потому что социальный состав армии изменился, что масса вот этих бывших студентов стали младшими офицерами. 90% прапорщиков не были дворянами, понимаете? То есть вот эта угроза того, что взорвется вся страна, и что своим отречением Николай может спасти, это Николаю внушалось. Но он, как все-таки опытный политик, понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но под этим давлением, когда практически вся верхушка армии проголосовала за то, чтобы он отрекся от престола, у него просто не выдержали нервы, понимаете? И вот он, так сказать, подписал это.
То, что акт, подписал, да. 7373948, телефон прямого эфира. Господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, у меня вот вопрос к Игорю Чубайсу. А с кем могла начаться гражданская война, если сам царь не собирался воевать?
Так сам царь не собирался, конечно, воевать, ему нужен был мир, и он отрекся от всего, он лишился жизни своей и своей семьи.
Гражданская война – это последствия февральской революции?
Гражданская война – это результат определенного напряжения, которое возникло в стране, это результат активной деятельности политических партий в тот период, когда шла война, когда нужно было помолчать, потому что любая страна, любое самое демократическое государство во время войны вводит цензуру. А у нас можно было все писать, все говорить. Большевики вытащили всех своих заключенных, их там было не больше 2000 человек. Они все за деньги немецкие пошли на фронт, стали пропагандировать армию, стали разлагать армию, стали 250 газет стали издавать большевики, призывая, так сказать, трансформации к изменению и так далее.
Но откуда они взяли денег на все это?
Немцы дали, немцы.
Ну да,
я скажу больше, я одну фразу скажу. Керенский, вот у нас всего 2 года назад издан мемуары Керенского, который называется «Потерянная Россия». Он там пишет прямо, что никакой большевистский переворот не мог бы произойти, если бы большевики не пользовались всеми ресурсами Германии, и финансовыми, и пропагандистскими, и военными. Вы знаете, что большевиков поддерживали воинские части немцев, которые оказывались в плену, которые вышли поддерживать большевиков.
Министр юстиции.
Полное предательство было.
Министр юстиции Временного правительства Переверзев, по-моему, в июле 2017 года собрал пресс-конференцию и предъявил доказательства того, что... И показал каналы, по которым большевики получали деньги от Германии.
По-моему, до того как?
Ну, естественно, до октября, да.
86-й переспрашивает, как бы пишет. То есть вот так просто делаются революции. Берутся несколько баб, сотен, или тысяч, и сломанный пояс с хлебом. Все?
До этого я говорил, наверное, минут 20, и я объяснял все эти механизмы и все эти случайности, которые, так сказать, одна цеплялась за другой, но у народу запали, значит, в голову эти бабы. Ну, были бабы, что я сделаю? Были, и с них началась эта самая заваруха, которая развалила нашу страну.
7-3-7-3.
Я не виноват в этом.
94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Давайте Евгений говорит.
Прошу.
Алло, можно говорить, да?
Вы в эфире.
А, спасибо. Ну, первое, что это бабы были чухонки, то есть чеченской национальности, и было, не было, насколько я помню, белого хлеба. Второй вопрос.
Абсолютно точно.
Приезжал не только, приезжали в Ставку в вагон Николая II и небезызвестный монархист Шульгин, который вместе вот с Алексеем оказывали давление на царя Николая II, чтобы он отрекся. И еще такой вопрос. Алексей, на которого вы ссылаетесь, сын Николая II, был глубоко больной ребенок гемофилией, и именно поэтому царь Николай вынужден был передать власть своему брату.
Это была не случайность, это было вынужденное
решение. Это не только не случайность, это решение было принято вскоре после рождения сына, причем даже не было известно, болен он или нет, но был издан указ, по которому Николай говорил, что если в случае его смерти или недееспособности это произойдет раньше, чем сын станет совершеннолетним, тогда власть будет передана брату Михаилу. Поэтому вообще все было абсолютно легально и законно.
Дело в том, что вообще по законам Российской империи Алексей, уж коли так отреклись в его пользу, мог отречься от престола только сам, достигнув 16 лет. Это первое. Второе, при нем должен быть регент Михаил, то есть взрослый человек, который бы управлял государством. Тут никаких проблем нет насчет мальчика. Да? Там дело в том, что Николай смертельно устал от всего этого, он хотел уехать из России, хотел уехать вместе со своей семьей. Он хотел уехать.
Интересно, откуда это? Я первый раз об этом слышу.
Да.
Даже находясь в Тобольске, не уехал. Ему предлагали бежать, он принял этот крест и шел до конца.
Нет, к сожалению, это не так.
В Екатеринбурге.
Ничего позорного в этом не вижу. И он заявил, что он не хочет разлучаться со своей семьей. Понятно, что если он уезжает с женой и дочерьми, а тут маленький мальчик остается, то это нереально все. Но самое это интересное, что куда поехал Николай после отречения, вот это очень интересный момент, мало кто об этом знает, он поехал в ставку к генералам, понимаете, вот когда говорят, что генерала заставили отречься от власти, там чуть ли не насилие применяя и прочее, ну кто поедет, если к тем, кто там применил насилие и тебя заставил, нет, он поехал к генералам, он провел, они встретили его на перроне во главе с генералом Алексеем, он провел последнее совещание, и он согласился с тем, что да, нужно отрекаться в пользу сына, и даже составил телеграмму. Но Алексеев ее не отправил, потому что уже смысла-то не было.
Он ее фальсифицировал. Эту телеграмму недавно перечитывал.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Знаете, я, конечно, не знаю, какие там чехонки в Петрограде отказались есть пирожные вместо ржаного хлеба. Вот я существо старенькое, мама у меня 890-го года рождения. И когда в 14-м году в сентябре отец ушел на германскую, она пошла работать. И все вроде ничего шло до сентября 16-го. А в сентябре 16-го у меня вот книжечка сохранилась. Зарплату не давали, а давали продукты по книжечке. И фунт ситного хлеба стоил 51 копейку. А фунт говядины стоил 87 копеек. И как говорил мой прадед, та говядина хуже нашей кошки. Вот. Поэтому я так думаю, что не особо хорошо в Москве-то и жилось. И жила она за счет того, что ей платили 8, говорил мама, рублев в год за четвертую степень Георгия. И вопрос-то у меня вот какой к вам, господа. Это что же надо было сделать со страной, чтобы вот с момента патриотизма августа 14-го за 2,5 года к февралю 17-го все развалилось, к чертовой.
Патриотизм-то никуда и не делся, понимаете?
Это все
миф. Это все миф, что, так сказать, к 17-му году закончится патриотизм. Нет, страна устала от войны, но армия, огромная 10-миллионная армия, которая воевала с тремя империями, была готова разгромить врага, и она бы его разгромила в мае 17-го года.
Игорь Чубайс. Значит, я просто хочу назвать цифры. У меня нет таких воспоминаний моих дедушек и бабушек.
Но они много лет, да.
Да, это тоже интересно, я без иронии говорю, но они могут быть типичны и нетипичны. Значит, в результате Первой мировой войны Германия потеряла 50% ВВП, она просто была чуть живая. Когда немецкая делегация должна была ехать во Францию на подписание договора, у них не было ни поезда, ничего, они доехать не могли. Франция потеряла 30% ВВП. Россия потеряла 20% ВВП, и в войне потеряли мы 700 тысяч человек. Вот сейчас только выяснилось, чудовищные цифры, это отдельная тема, что в Великой Отечественной потеряли 42 миллиона, в 60 раз больше. У нас на 1000 призывников, призванных реально в армии, было гораздо меньше, чем в Англии, Франции и Австро-Венгрии. У нас на 1000 погибших, на 1000 воюющих погибших было гораздо меньше, чем в Австро-Венгрии, Пруссии, Франции, то есть Россия свой потенциал даже не исчерпала. То, что было напряжение, слушайте, ну вообще-то война шла. А что же вы хотите? Ничего похожего на Вторую, на Великую Отечественную войну не было.
Ты, Игорь Чубайс, Александр Самоваров.
Меня удивляют, а с другой стороны, я очень хорошо понимаю наши многие слушатели. Вот то, что во время Второй мировой войны ставили малых детей к станкам, значит, советские начальники. Это нормально. Они там полуживые, за кусок хлеба они там работали по 12 часов. То, что жрать нечего было в колхозах, выковыривали мёрзлую, вот моя мать рассказывала эту самую мёрзлую картошку и как-то её там готовили. Это нормально, потому что шла война, это понимают. А то, что шла Первая мировая война, и я повторяю, с тремя империями, и масштабы войны были колоссальны, это что-то не понимают.
Подождите, они
как раз взяли Ригу и дальше не пошли.
Это ведь вы начали говорить о том, что ситуация при этом была неплохой.
Да, конечно, она
с чем
была,
сравнивать?
Она была замечательной по сравнению с тем, что было с другими воюющими государствами. В Германии вообще жрать было нечего. Они ели, как потом в концлагере кормили военнопленных во Вторую мировую войну.
Господа, Австро-Венгрия разлагалась, потому что славяне, которые входили в состав этой империи, после февральской революции вообще не понимали, зачем они воюют с Россией.
Господа, тут наши слушатели просят все-таки вас уточнить, так как вы характеризуете февральскую революцию, это что, вы хотите сказать, что февральская революция с исторической точки зрения важнее того, что было в октябре?
Нет, я хочу сказать другое. Февральская революция, понимаете, можно предложить такую вот аналогию. Вот бабочка появляется из куколки. Куколка абсолютно на бабочку не похожа, но бабочка – прямое порождение куколки. Так вот, февраль был прямым порождением предыдущей русской истории. Он органично вытекает из того, что было, потому что нужно было решать вопрос с легитимацией государства, от Бога или от народа. И вот это, по этому пути мы и шли. Октябрь – это разрыв всей российской государственности, это перерезанная история. Еще в 18 году Василий Розанов писал: «Над русской историей скрипом, скрежетом и грохотом опускается железный занавес». А Солженицын написал, но это же сегодня же все игнорируется, Солженицын написал: «Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. СССР – это не Россия».
Это Игорь Чубайс.
До октября двигалось органично.
А Александр Самоваров, о том, какая из революций значимее?
Разница между февралем и октябрем заключается в чем? Февральская революция совершалась вот этими энтузиастами в Думе, там, революционными партиями и нереволюционными партиями. Для чего? Для того, чтобы власть пришла народу, вот, чтобы власть от монарха перешла к народу, чтобы власть перешла к учредительному собранию. Понимаете, и это собрание таки даже выбрали в январе 18 года, оно собралось, его большевики разобрали.
Да, но большевики получили меньше четверти голосов,
да,
они
но
проиграли.
Но большевики-то совершали революцию во имя интересов мирового пролетариата, мировой революции, то есть национальные интересы России вообще полностью игнорировались. Понимаете, это две абсолютно разные революции с разными целями.
134-21-35, сегодня вы на стороне Александра Самоварова. 134-21-36, вы согласны с Игорем Чубайсом. 134-21-37, вы не согласны с участниками сегодняшней дискуссии вообще. Вот так будет сегодня построено. Вот так будет построено голосование. Пока оно идет, 4 минуты для того, чтобы вы успели проголосовать, мы продолжаем принимать звонки и слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Ну, совершенно бесподобно получается, конечно. Великую Отечественную выиграли вопреки Сталину, революция произошла вопреки февральской, вопреки всему. Вы знаете, у меня были в руках, я несколько раз перечитывал мемуары полковника Бенуа белогвардейского, значит, надиктованные им в 22-м году уже в Аргентине, сына того самого знаменитого Бенуа. Он был окопным офицером, пехотинцем. И то, что он писал о 1916 годе, о состоянии армии, о братаниях с немцами, то есть уже в 16-м году армия была полностью развалена, прошу прощения. И он пишет, что до конца 16-го года на 10 немецких снарядов, дай бог, мы могли ответить одним.
Ну, к 16-му году в России решила все проблемы не только с артиллерией вообще, но и с тяжелой. И было огромное количество снарядов, мы бы наступали полтора месяца и сравняли бы Австро-Венгрию с землей.
И хватило на гражданскую войну и начало отечественных,
да,
снарядов.
Я-то хотел сказать о другом. Никогда не верьте мемуарам. Вот на истфаках в первую очередь говорят, что мемуары – самые недостоверные источники. Если вы прочитали книгу, не помню сейчас, одного советского солдата, который участвовал в обороне Ленинграда, вы бы плакали и рыдали, что там творилось, какая бойня, как на советских солдат вели на бойню, и что там писал этот человек, понимаете?
134-21-35, вам ближе позиция Александра Самоварова, 134-21-36, Игоря Чубайса, 134-21-37. Ни с тем, ни с другим не согласен. Прошу,
значит,
Игорь
по
Чубайс.
По поводу мемуаров, одно небольшое уточнение. Действительно, в мемуарах можно найти разные, но это очень важный источник. Вот уникальный в этом смысле мемуары отца генерала Врангеля, который писал мемуары с конца 19 века до 30-х годов, покинув страну. Так вот, если вы читаете первую часть его мемуаров, он там все клянет. Он клянет эту власть, эти порядки, это хозяйство, этот народ и так далее, и так далее. И после 17-го года он пишет: «Боже мой, если бы я знал, как мы жили, что это было и что случилось с нашей страной, это совершенно разные измерения». Понимаете,
да, Игорь, да, Чубайс, да, Александр Самоваров. Слушайте, мемуары Струве, который всю жизнь боролся с царским режимом, социал-демократ по масштабу крупнее, чем Ленин, который писал, чтобы понять, что такое, какая замечательная организация русские жандармы и охранное отделение, нужно было поиметь дело с ЧК потом.
Конечно. 912-й пишет, чтобы контра.
А насчет побед, да, конечно. Да, я за историческую Россию. Моя родина — историческая Россия. Ленин писал: «Россия завоевана большевиками летом 18-го года». 134-21-36. Цитата из Сталина. Вы говорите о победе в Великой Отечественной войне. Вот товарищ Сталин, любителем сталинщины, я хочу процитировать. Сталин писал, что без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне.
134-21-35, если вам ближе позиция Александра Самоварова, и 134-21-37, если вы против обоих участников
дискуссии. У нас нет истории, вот в чем беда.
757-й за обоих. Как раз наоборот голосует. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте. Я вот хотел бы сказать про вот... Сказали только что вот про американцев, что и англичан, что они помогали, да? Просто на самом деле они помогали и СССР, и фашистской Германии.
Ну, это не так. Они стравили Германию с СССР, это да. Но помогали-то, естественно, что они Советскому Союзу.
Как они стравили Германию с СССР, или Сталин с Гитлером подписали договор о
захвате мира? Ну, это отдельная история, я скажу свою точку зрения. Да, они стравили Германию с Советским Союзом, но в войне они оказали, особенно 41-42 год, колоссальную помощь Советскому Союзу.
Еще один звонок, слушаем вас.
Уже 7 ноября 41-го года по Красной площади шли английские танки.
Вы в эфире.
Помощь, да, Сталину.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот у меня такой вопрос. Вот я являюсь очевидцем событий 91-го года, августа, да? И вот слушаю, и сейчас вот все, вот смотрю, все ложится один в один. Там немцы помогали, здесь американцы. Понимаете, в 91-м году там вот это вот совершили этот переворот буквально, ну сколько, ну тысячи, полторы тысячи.
Правильная аналогия или нет, Игорь Чубайс?
Ну, большой вопрос, отвечу коротко. Значит, любые крупные события – это всегда влияние внешних сил, это всегда влияние спецслужб, но без активности народа сделать ничего нельзя. Не было бы революции Майдана, если бы только был закон.
91-й год похож на февраль тем, что огромное большинство людей, 99% и 9% просто сидели дома.
И вот я останавливаю голосование, вот сейчас... Получится. Все, остановилось голосование, и вот что получается. 36% не согласны с участниками дискуссии, 64% не согласны. А вот эти 36% разделились следующим образом. 19% выбрали Игоря Чубайса, 17% выбрали Александра Самоварова. Сегодня мы обсуждали столетие февральской революции. Это были баррикады. Господа, я благодарю вас. Спасибо.